слушаете информационную программу «Время свободы». Меня зовут Динара Седикова. Здравствуйте. Вот тема нашей программы. 10 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Эксклюзивное интервью Павла Ходорковского. Международное чтение солидарности со всеми политическими заключенными в России. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с делом активисту Левого фронта Леониду Развожаеву. Российское правительство рассматривает проект постановления, которое будет регулировать работу нового Федерального агентства научных организаций. Сегодня 5 лет единому дню протестных действий в России. В Твери избит внештатный корреспондент «Радио Свобода», блогер Максим Новиков, а в Чешской Республике сегодня досрочные парламентские выборы. Эти темы – новости культуры в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Москве сегодня, в 10-ю годовщину ареста бывшего главы ЮКОСа, пройдут международные чтения солидарности с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и всеми политическими заключенными в России. Акция состоится в Сахаровском центре в рамках проекта Берлинского международного литературного фестиваля. В этот день писатели, актеры, общественные деятели и просто неравнодушные люди будут читать письма и статьи Михаила Ходорковского в разных странах мира. К этой акции присоединились и некоторые нобелевские лауреаты. Радио «Свобода» будет вести прямую видеотрансляцию. Трансляцию чтения на сайте свобода.орг, начиная с 6 часов по Москве. 10 лет назад группа спецназа захватила в новосибирском аэропорту главу нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который летел в Иркутск для выступления на семинаре. С арестом Ходорковского политический режим в России вступил в новую фазу, утверждают правозащитники. 2 процесса по делу «ЮКОСа» разложили судебную систему. С помощью сфабрикованных обвинений предприниматели стали отнимать созданный ими бизнес, а многие из них оказались за решеткой, отмечают авторы обращения. Согласно данным последнего опроса, проведенного Левада-центром, 2/3 москвичей приветствовали бы освобождение Михаила Ходорковского. Против выхода на свободу бывшего главы ЮКОСа высказались 10% респондентов. При этом 32% опрошенных полагают, что решение об освобождении Ходорковского зависит лично от президента России Владимира Путина. Сын Михаила Ходорковского, Павел Ходорковский, который живет в США, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову рассказал, что бывший глава концерна старается не обращать внимания на тяготы жизни в колонии и не говорить об этом с близкими людьми. Он надеется выйти на свободу в августе 2014 года и заняться, видимо, общественной деятельностью.
Павел, скажите, формально, когда вашего отца должны освободить?
Моего отца должны освободить в августе 2014 года. В соответствии с последним решением Верховного суда, слушание было 6 августа, буквально несколько месяцев назад, срок снизили еще на 2 месяца. Поэтому вместо 25 октября теперь его должны освободить 25 августа 2014 года. А Платона Лебедева, соответственно, 2 мая 2014 года.
Какие у вас, у членов вашей семьи, ощущения? Сбудется ли это в срок или еще что-то, не дай бог, ему могут навесить?
Такая вероятность, конечно же, всегда существует. Я прекрасно помню, как мы ждали 2011 года. Как вы знаете, моего отца сначала по первому приговору должны были освободить в 2011 году. Мы очень ждали этого момента, и когда в 2007 появились новые обвинения, в 2009 начался второй процесс, конечно же, это было большим ударом. Поэтому я понимаю, что в том правовом вакууме, который сегодня существует в России, все возможно. Но с другой стороны, я очень оптимистичен, и я надеюсь на то, что мы встретимся с отцом в августе 2014 года. Многое поменялось за последние несколько лет. Перед правительством России сейчас стоят новые задачи. Нас ждет Олимпиада в феврале 2014 года. Это тот, как бы, позитивный имидж, который правительство России так хочет показать всему миру. И я думаю, что сейчас действительно все усилия сконцентрированы на том, чтобы сделать это мероприятие наиболее успешным. Конечно же, мы знаем, что с Олимпиадой ассоциировано много коррупционных скандалов, но, как всем известно, Путин в последние несколько месяцев взял этот проект непосредственно под свой контроль, чтобы все успели сделать до февраля следующего года. Поэтому я надеюсь, что никакие новые обвинения моему отцу не будут предъявлены, и что мы сможем его увидеть в августе следующего года.
Поддерживаете ли вы, члены вашей семьи, контакт с отцом? Если да, то как?
Никаких особых преференций для моего отца не существует, поэтому это стандартное расписание свиданий. Краткосрочное свидание 3 часа по телефону. телефону через стекло каждый месяц и 4 долгосрочных по почти по 3 дня личных свидания, 400 таких свиданий в год.
А переписка?
Переписываемся, иногда созваниваемся по телефону. У моего отца нет доступа к компьютеру. Единственная электроника, которая существует в колонии, это телевизор, который стоит в бараке. Но этот барак на больше, чем на 100 человек. Мы передаем письма, и адвокаты, которые находятся в Карелии, уже там опускают их в почтовый ящик, чтобы они быстрее доходили.
Какое настроение сейчас у Михаила Борисовича?
Довольно оптимистичное. Мы разговаривали с ним в прошлые выходные. Каждую субботу у него есть буквально 15 минут, чтобы позвонить по телефону своим родным. И несмотря на то, что он предпочитает не говорить о том, что происходит с ним в тюрьме, какие там условия, он старается всего этого не замечать. И также он старается не думать о том, что будет в августе следующего года. Я перестал уже спрашивать его об этом, потому что я понимаю, что для человека постоянно теребить себя планами, надеждами, зная, что все может поменяться, очень тяжело.
Ну, ваше ощущение какое? Какие его планы?
Мое ощущение, прежде всего, что он очень сильно скучает по своей семье, потому что фактически мы с ним не говорим о том, что происходит в стране, мы не говорим с ним о политике. Я рассказываю ему о том, как мы с моей дочкой ездили собирать яблоки на позапрошлых выходных, например. Это ему интересно. Он больше всего хочет об этом услышать. Поэтому, исходя из этого, я понимаю, что вот это то, чего ему больше всего на сегодняшний день хочется. Возврата к обычной жизни.
Но после этого ужасного десятилетия он делится с вами какими-то планами на следующее десятилетие?
Как я ранее говорил, мой отец надеется прежде всего вернуть все те долги своей семье, которые, как он считает, накопились за последние 10 лет. Но после этого, конечно же, он не собирается уходить на пенсию, так сказать. То, что мне известно, он не будет возвращаться обратно в бизнес. Эта часть жизни для него пройдена, он добился в ней определенного успеха, и он не собирается возвращаться обратно в нефтяной бизнес или заниматься каким-либо иным бизнесом.
А что, политика, общественная деятельность?
Мой отец не видит себя политиком, потому что за последние несколько лет появилось много оппозиционных политиков, которые действительно начали активно выполнять ту необходимую роль политического плюрализма, которая была не восполнена все предыдущие несколько лет с 2003 года. Даже, пожалуй, до этого. Мой отец видит, что на сегодняшний день до сих пор не хватает неких базовых строительных блоков демократии, функционирующей демократии. Это функционирующие институты, это гражданское общество, это независимая правовая система, которая исполняет законы, которые были прописаны. Эти законы, как мы знаем, на сегодняшний день очень часто существуют, но очень плохо исполняются. Поэтому очень много работы, той работы, которую начала в свое время выполнять организация «Открытая Россия», которую основал мой отец незадолго до своего ареста. Эта работа до сих пор требует выполнения. Это общественная деятельность, это то, на чем планирует, как я знаю, из наших с ним разговоров. Да, ну и фактически мы здесь, в Институте современной России, который находится в США, занимаемся весьма похожими вещами. Мы занимаемся продвижением демократических ценностей и установлением диалога между США и Россией, конструктивного диалога, основанного прежде всего на принципах уважения к правам человека.
С Павлом Ходорковским беседовал Алан Давыдов. 2 ноября 2010 года «Радио Свобода» прерывает плановое вещание, чтобы вести прямую трансляцию речи Михаила Ходорковского в Хамовническом суде перед вторым приговором по делу ЮКОСа. В зале суда работали корреспонденты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова, Елена Власенко и Никита Татарский. Последнее слово Михаила Ходорковского прозвучало в прямом эфире «Радио Свобода». Послушаем фрагмент.
Очередная возможность оглянуться назад. Я вспоминаю октябрь 2003 года, последний мой день на свободе. Через несколько дней, недель, после ареста мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить. С тех пор прошло уже 7 лет. 7 лет – достаточно большой срок, а в тюрьме особенно. У нас у всех было время многое переоценить и переосмыслить. Судя по смыслу выступления прокурора, а смысл приблизительно такой. Дайте им 14 лет и наплюйте на прежние судебные решения. за эти годы меня опасаться стали больше, а закон уважать еще меньше. Вот первый раз они хоть озаботились предварительно отменить мешающие им судебные акты. Теперь решили, и так сойдет. Тем более, что отменять теперь потребовалось бы не два, как в прошлый раз, а 60 судебных решений. Ваша честь, я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне дела. Все, кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признания вины от меня никто всерьез не ждет. Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, если я скажу, что похитил всю нефть своей собственной компании. Но также никто не верит, что в московском суде возможен оправдательный приговор по делу ЮКС. Тем не менее, я хочу сказать о надежде. Надежда, она, конечно, главная в жизни. Я помню конец 80-х годов прошлого века. Тогда мне было 25. Наша страна жила надеждой на свободу. На то, что мы сможем добиться счастья для себя и для своих детей. Отчасти надежда осуществилась, отчасти нет. Наверное, за то, что надежда осуществилась не до конца и не для всех, несет ответственность все наше поколение, и я в том числе.
Фрагмент последнего слова Михаила Ходорковского перед вторым приговором по делу ЮКОСа в 2010 году. Ну а сегодня в Москве 10-ю годовщину ареста бывшего главы ЮКОСа пройдут международные чтения солидарности с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и всеми политическими заключенными в России. Мы будем вести прямую видеотрансляцию. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с делом активисту Левого фронта Леониду Развожаеву, одному из обвиняемых в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве. Следствие просит сократить сроки чтения дела до 31 октября. Адвокат Развожаева уверен, что за это время в условиях следственного изолятора их подзащитный не сможет ознакомиться со всеми материалами, ему необходимо еще несколько месяцев. Еще один фигурант дела, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, находится под домашним арестом, поэтому, по мнению адвокатов, он знакомится с делом быстрее и изучил уже почти все тома. Следователи и представители прокуратуры недовольны также и тем, как защитники обвиняемого активиста изучают дело. Адвокаты считают эти претензии необоснованными. Вот что в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталья Джампаладова рассказал один из адвокатов Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Нас вдруг почему-то решили ограничить во времени ознакомления. Как говорится, ничто не предвещало, и реальных причин для этого ни малейших нет. Я ознакомился с большим количеством томов, чем сам Развожаев. Потому что Развожаев сидит в тюрьме, к нему приходит следователь, там, скажем, к 10 часам. Развожаева выводят в 2. И какое уж тут ознакомление. Но оставшуюся часть дня Развожаев сидит, читает. Дело сложное. Я просто участвую параллельно в двух делах, мне проще. Скажем, материалы болотного процесса и дело Развожаева, они во многом пересекаются. А так вот, если бы было одно дело, да еще, допустим, мое, ну, прочитать том в день, это очень мудрено, я считаю. А он, тем не менее, вот бывает, читает и больше. И вот он там как ударник сидит. Удальцов с утра до вечера в Следственном комитете читал, но Удальцову проще, он под домашним арестом. А у Развожаева это еще связано просто проходом к нему. Следователь не может к нему оперативно пройти, не может оперативно уйти. Еще такой момент, я вот совершенно не понимаю, если следствию нужно было побыстрее ознакомить Развожаева с делом, зачем надо было переводить его из матросской тишины, где все было намного быстрее, намного удобнее, в дальний изолятор, который просто дальше, намного дальше, вот этот водный стадион, и которым намного больше приходится ждать. Просто никакого сравнения. Дело, оно, ну, невероятно просто искусственно раздуто. Ну, во-первых, само дело, оно не стоит выеденного яйца. Никаких беспорядков там не было. Но это ладно. Но само дело, вот столько томов, совершенно непонятно, чем это обусловлено. И, конечно, знакомиться с ним тяжело. Ну, не юристу особенно, вот обвиняемому тому же. Конечно, не знакомиться тяжело. Развожаев добросовестно каждый день читает дело. читает, выписывает. Поэтому я не знаю, как можно его ограничить. Это явно нарушение права на защиту.
А сколько он уже прочитал?
Ну, мы вчера пытались почитать. По-моему, он прочитал что-то около 54 томов. А в самом деле 80 томов. Плюс еще огромное количество видеозаписей, которые ничего не доказывают. Мы просто большую часть из них посмотрели по болотному делу в суде. И разных других так называемых доказательств, там, в том числе вещественных доказательств, там каких-нибудь листовок и прочего. Эти доказательства, они тоже ничего не доказывают, на мой взгляд. Но с ними человек должен быть ознакомлен до 31 октября. Срок явно нереальный для того, чтобы ознакомиться с оставшимися материалами.
Когда ему и Удальцову продлевали арест до 6 февраля, адвокаты Удальцова высказывали версию, что такое продление означает, что судебный процесс не начнется раньше февраля. Вот если теперь вас ограничивают, то это как-то состыкуется?
Это сложный вопрос. Это же, понимаете, это не обычное дело, это политическое дело. Вокруг него происходят какие-то политические игры. Поэтому сложно сказать, почему вдруг нас ограничивают. Я не удивлюсь, если, к примеру, абстрактно, завтра выяснится, что наоборот, надо дольше, чтобы ознакомились. Там вмешивается политика в такого рода дела.
С Дмитрием Аграновским накануне беседовала Наталья Джампаладова. Сегодня российское правительство рассматривает проект постановления, которое будет регулировать работу Федерального агентства научных организаций, нового бюрократического органа, в ведомство которого, согласно закону о реформе Российской академии наук, передаются научные институты. Вчера стал известен глава этого агентства, им стал бывший до этого заместителем министра финансов Михаил Котюков. Сергей Добрынин продолжит.
Вчера вечером пресс-секретарь премьер-министра Наталья Симакова сообщила, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Котюкова руководителем Федерального агентства научных организаций. Ранее Котюков занимал должность заместителя министра финансов. Михаил Котюков родился в 1976 году в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности финансы и кредит. Работал в администрации Красноярска, был проректором по экономике и финансам Сибирского федерального университета. С 2007 по 2010 год был заместителем губернатора и заместителем председателя правительства Красноярского края, министром финансов Красноярского края. С 2010 года начал работать в Москве в должности директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов. В июне 2012 года был назначен заместителем министра финансов. Корреспондент радио «Свобода» Татьяна Лапрат расспросила о Котюкове красноярского политолога Сергея Комарицына.
В отличие от большинства нынешних красноярских министров, Котюков, когда был министром финансов Красноярского края, пользовался достаточно профессиональной репутацией человека очень грамотного. Он действительно очень быстро сделал карьеру, практически за 5 лет после окончания Красноярского университета экономического факультета. Он занял уже там руководящие должности в Министерстве финансов, а после того, как Новак, нынешний министр энергетики, ушел с поста министра финансов, он его заменил. Потом он уехал в Москву, конечно, по инициативе Хлопонина. Он вообще относится к той группировке хлопонинской, которая есть в правительстве Российской Федерации. Туда же относятся и Новак, и половина, наверное, Министерства финансов, Иванов, там, Верещагин, который сейчас стал руководителем курорта Северного Кавказа. И в том числе к этой группировке относится Ольга Голодец. Она когда-то работала с Хлопониным, была его заместителем на Таймыре, когда Хлопонин еще был губернатором Таймыра. И Ольга Голодец сейчас отвечает за вот эту странную и скандальную реформу Российской академии наук. Это ее как раз блок. Я думаю, что по ее инициативе, там с участием Хлопонина, они вместе и пролоббировали назначение Михаила Котюкова на эту новую должность. Но вообще когда-то, когда он был студентом, он проявлял способности к научной работе, но ученым он не стал, стал администратором и функционером. Но ну, что из всех возможных чиновничьих назначений, ну, наверное, это не самый плохой вариант при такой плохой реформе. Но действительно, один раз его имя упоминалось в негативном контексте. Это было связано с историей о покупке молокозаводов в Израиле у какой-то странной фирмы Бестендеров. Это расследование было инициировано управлением и монопольной службы, потом занимались правоохранительные органы, но почему-то какому-то результату расследование так и не привело, последствий это не имело, но вот в этом контексте упоминалось, что он подписывал какие-то бумаги, однако, так сказать, личной там его какой-то заинтересованности в этом проекте речи не шла. Поэтому, как бы, можно говорить, что в целом у него безупречная репутация, ну, с учетом его профессиональных качеств, я думаю, что конечно, вряд ли участвовал в этой авантюре.
Сегодня на заседании правительства рассматривается вопрос об утверждении положения о Федеральном агентстве научных организаций. Проект постановления, регулирующий деятельность специально создаваемого для управления научными институтами Федерального агентства, был опубликован еще 11 октября. Для его обсуждения была создана межведомственная рабочая группа из представителей Миноборнауки, РАН, Совета Федерации, Государственной Думы. Согласно принятому в сентябре закону о реформе Российской академии наук и других государственных академий, научные институты академии переходят в ведомство нового органа, получившего название Федерального агентства научных организаций, или ФАНО. Обсуждаемый сегодня Кабинетом министров законопроект как раз и регламентирует деятельность этого агентства. Согласно опубликованной 11 октября версии постановления, ФАНО осуществляет функции и полномочия учредителей организаций подведомственных агентств, а также собственников федерального имущества, закрепленного за ФАНО и этими организациями. Среди прочих функций этот орган станет распорядителем средств федерального бюджета. Он будет утверждать программу развития подведомственных научных организаций, госзадания на проведение ими фундаментальных и поисковых научных исследований. Вчера заместитель министра образования и науки Людмила Огородова заявила, что агентство будет руководить не только академическими институтами, как предполагалось ранее, но и всеми российскими научными организациями. Важным моментом является предполагаемая опубликованная версия постановления создания в рамках ФАНО научно-координационного совета, сформированного из ученых, ведущих научные исследования на общепризнанном мировом уровне, в том числе работающих за рубежом. Координационный совет должен выполнять функции обратной связи и контроля ученых на деятельность чиновников. Однако войдет ли пункт о создании такого совета в окончательную версию документа, до сих пор неизвестно. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В Твери накануне вечером у подъезда собственного дома двумя неизвестными был избит внештатный корреспондент «Радио Свобода» блогер Максим Новиков. У него похитили ноутбук. Наш коллега связывает нападение с профессиональной деятельностью. В последнее время Максим Новиков занимался проблемой межнациональных отношений. Расследование его касается и экономического рейдерства.
В 9 часов вечера подъехал к дому. Имел неосторожность сидеть в машине своей с открытыми дверьми. На меня напали неожиданно двое молодых людей. Закутанные лица у них были шарфами на голову, у них натянуты такие капюшоны, одеты, знаете, в таком спортивном стиле, милитари. Стали меня электрошокеры против меня применять. Потом стали бить, били чем-то тяжелым, как кастет, но не кастет, потому что я, наверное, если бы кастет, сейчас с вами не разговаривал. Потом один раз ударили битой, но я так рукой закрылся. И как бы я сумел вылезти из машины, с трудом, правда. Они не позволяли это сделать, и побежал от нее в сторону. У меня в кармане был перцовый баллончик газовый. Я одного товарища сумел попрыскать, он как-то немножко отстал. А другой в это время схватил у меня ноутбук, и они убежали вместе. У них не было цели меня ограбить, у них не было цели, условно говоря, отнять деньги, сотовый телефон. Они хотели отнять только ноутбук. Они меня отогнали, его отобрали. И все, и связываю это с профессиональной своей журналистской деятельностью. То есть в последнее время мы немало писали по проблемам национальных отношений, межнациональных проблем и проблеме экономического рейдерства. Вот с этими двумя темами я связываю возможный факт своего избиения. В данный момент я нахожусь как бы дома. Вроде бы особо тяжелых травм не нанесли. Подал заявление в полицию. Буду ждать результатов расследования.
Вы говорили, что у вас был с собой перцовый баллончик. Это первый такой случай? У вас были подозрения, что это вообще возможно?
Это первый, но так получилось, что подозрения были, но угроз не поступало. Угроз не поступало. Вот так косвенно я так примерно что-то слышал о том, что кто-то типа недоволен. Но угроз прямых не поступало, и вот это совершенно неожиданно так вот в 9 часов вечера фактически все дома, да, по собственному подъезду, причем довольно освещенного.
А в ноутбуке у вас были какие-то, видимо, материалы, заготовки?
Да, были журналистские расследования определенные, но он запаролен. В принципе, то есть им придется повозиться маленечко с паролем, как минимум. А там дальше посмотрим. В принципе, я уже все свои данные сменил на e-mail'ах. Такая ситуация, да.
Что вам врачи сказали?
Врачи сказали, что как бы повезло, что удары прошли вскользь, только гематома. Пока подозрение на сотрясение мозга или на трещину, да, там висковой кости нету. Это не сразу определяется, надо день-два подождать. Вроде бы пока я с слава богу, чувствую себя в порядке.
Говорили ли что-либо эти люди при нападении? Или
просто они молчали, просто меня методично избивали. Это было самое страшное, что как бы они ничего не говорили, да, просто молчали, просто избивали. Я думаю, мне, конечно, очень повезло, что я сумел вырваться из машины, потому что если бы я не вырвался, они бы там меня и, извините, заколошматили. Вот, а так я сумел вырваться из машины, убежать в сторону, и они только довольствовались ноутбуком. Вот, а так, если бы я остался там, да, то они молча бы меня просто забили бы. Потому что настроены они были крайне серьезно. Там одни глаза были видны, и все, били, все, ничего не говорили, да.
Говорите, что наверняка это связано с вашей журналистской деятельностью, а конкретно кто у вас есть подозрение это сделать?
Я хотел бы до результатов расследования каких-то, да, органами внутренних дел, каких-то комментариев по этому поводу не давать, чтобы они не мешали следствию. Может быть, так вот лучше, да.
Внештатный корреспондент «Радио Свобода», блогер Максим Новиков, рассказал о произошедшем. В Москве и Санкт-Петербурге власти собираются полностью отменить выборы по партийным спискам. В российских же регионах они сохранятся, однако число депутатов, избираемых по спискам, сократится. О том, чем это грозит региональной политике, в материале Ивана Беляева.
Государственная дума 24 октября приняла во втором чтении закон, меняющий порядок выборов в региональные парламенты и муниципальные собрания. Ранее на выборах в законодательное собрание или областную думу половина депутатов избиралась по партийным спискам, а половина по одномандатным округам. Эта же норма действовала на муниципальном уровне, если в местном совете или собрании было больше 20 депутатов. Проект, внесенный в Думу членом Совета Федерации, миллионером и сторонником Народного фронта Андреем Клишесом, дает возможность снизить партийную квоту в два раза, то есть установить минимальный порог на уровне 25%, а затем отдать решение на откуп регионам. А городам федерального подчинения Москве и Петербургу законопроект разрешает полностью перейти на мажоритарную систему, если так решат столичные депутаты. Исключается и положение о том, что не менее половины мандатов в муниципальных собраниях с численностью 20 и более депутатов распределяются по спискам. Там теперь тоже можно вернуться к выборам исключительно по округам. Если число мест по партийным спискам уменьшится вдвое, то это сильно изменит картину выборов, поясняет профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.
Посмотрите, средняя численность регионального законодательного собрания составляет около 50 человек. Если из них только четверть мандатов будет распределяться по пропорциональной системе, это дает нам 12. Сами подумайте, какое пропорциональное распределение можно осуществить на 12 местах. Это будет распределение с очень сильным искажением пропорциональности. А если идет искажение пропорциональности, то это значит, что выигрывает та партия, которая получает относительно больше голосов, чем другая. И получится, что вот проходит, допустим, 6 человек от «Единой России», к ним присоединяются почти все одномандатники, и у «Единой России» в итоге фактически получается гигантское большинство.
Традиционно именно партийные списки приносят успех системной оппозиции на муниципальных и региональных выборах. Например, в декабре 2011 года «Справедливая Россия» показала в некоторых регионах результаты, сопоставимые с «Единой Россией». В этом году можно выделить Красноярск. Партия «Патриоты России» смогла создать большую фракцию в городском совете. В то же время, даже когда оппозиция получала много голосов по спискам, правящая партия одерживала уверенные победы в избирательных округах. Кроме всего прочего, в округах не так просто вести избирательную кампанию. Люди, которые выигрывают на таких выборах, это вовсе не яркие политические фигуры, говорит Григорий Голосов.
Это, как правило, местные влиятельные люди, чиновники или бизнесмены, которые просто-напросто способны привести на выборы тех людей, которые их поддержат. То есть фактически обязать своих работников прийти на выборы. Или население на территории муниципального округа, если этот человек работает в муниципалитете.
Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников согласен с Григорием Голосовым в том, что в округах предвыборная конкуренция почти полностью лишена содержательной составляющей.
В каждом отдельном округе самые богатые кандидаты, кандидаты, которые больше всех ресурсов административных, он, в общем, в итоге, скорее всего, побеждает. То есть в этом смысле партийные списки – это была такая небольшая возможность, ну, хоть на какой-то идее куда-то идти хотел. Во всех одномандатных округах, скорее всего, в большинстве победят единороссы или ставленники власти. Ну, а вот эти 25%, которые не остались для распределения по партийным мандатам, это значит, что там оппозиционный список, набрав даже какой-то там солидный процент, сможет рассчитывать на одного-двух депутатов, то есть никак не влиять на установку сил.
По словам уральского политолога, власть могла бы пойти на реальные шаги по улучшению избирательной системы, но не хочет этого делать.
Во-первых, надо вернуть региональные партии, потому что федеральные партии на местном уровне, это чаще всего фикции, просто какие-то случайные люди, которые купили себе этот бренд. А вот региональные партии — это вполне реальный вариант, и это были бы гораздо более честные выборы, если бы люди видели, какие реальные местные силы участвуют в выборах. Это первое. И второе, я считаю, что, конечно, надо всячески бороться вот с этой системой, что победители получают все. Надо всячески, так сказать, создавать возможности для аутсайдеров, для тех, у кого меньше денег, для тех, у кого меньше возможностей. Но, конечно, хочу сказать, что в ситуации, когда под каждый новый выбор власть перекраивает законодательство с учетом своего изменившегося рейтинга, конечно, все это остается благопожелательным.
Важно уточнить, 25% для партийных списков – это минимальный порог. Региональные парламенты имеют право оставить эту планку на прежнем уровне. Некоторые регионы этим правом воспользуются, считает депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Кое-где, допустим, схема избрания депутатов регионального законодательного собрания заведена в устав региона. Если эта норма, допустим, об общем количестве депутатов, а соотношение пропорционально заведена в устав, то для изменения устава нужно уже не менее 2/3 голосов депутатов законодательного собрания, а их не всегда можно собрать. То есть понятно, что сейчас будут стараться всех постричь под одну гребенку, но при этом у законодательных собраний остается вариант оставить ту же самую планку 50%, сделать, допустим, 30-40%.
Законопроект разработан в Москве, но он не учитывает региональную специфику и существующее положение дел, поясняет свою мысль псковский депутат.
Я думаю, что сейчас региональные элиты будут осмысливать эти изменения в законодательстве. Планируется же это все в одном сумасшедшем доме на Старой площади. А потом все начинают эту единую кольчужку примерять на себя. И выясняется, что не всем тепло в этом свитере. Не всегда на уровне региона идет война, ну, просто вот на политическое уничтожение. Не может быть в регионе политической стабильности, если из условных 40 мандатов законодательного собрания, там 38 у «Единой России» и 2 у там, еще кого-нибудь. А будут попытки удержать существующую систему, будут попытки найти некий компромисс. И в итоге, как мне представляется, наиболее сильная часть оппозиционного политического сообщества сможет выживать в таких ситуациях.
Законопроекту осталось пройти в парламенте третье чтение. Все три оппозиционных фракции в Государственной Думе пока что выступили против закона, но «Единая Россия» способна провести его в одиночку. Интересно, что фракция КПРФ внесла ровно противоположную по смыслу поправку – увеличить до 75% число мандатов, распределяемых по партийным спискам. Впрочем, поправка была отклонена. А вот Михаил Прохоров на недавнем съезде гражданской платформы заявил, что поддерживает выборы по одномандатным округам и считает такой формат более выигрышным для своей партии. Иван Беляев для Радио Свобода.
Сегодня в Чешской Республике досрочные парламентские выборы. После череды драматических конфликтов в высших эшелонах власти изменения в избирательном законодательстве и административном устройстве государства. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу сегодня у социал-демократов и коммунистов. Очередной политический кризис в Чехии длится уже несколько месяцев после ухода в отставку в связи с громким коррупционным скандалом премьер-министра и лидера правоцентристской гражданской демократической партии Петра Нечаса. Напоминает мой коллега, историк стран Центрально-Восточной Европы, обозреватель Радио Свободы Ярослав Шимов. С ним беседовал Александр Гостев.
Разразился очень острый политический кризис, из-за которого ушло в отставку прежнее правительство правоцентристской коалиции. Там было намешано очень много. Сейчас об этом, я думаю, во всех деталях и подробностях уже не имеет смысла говорить. Хотя история была довольно пикантная. Там был замешан бывший премьер-министр Петр Нечас, глава его аппарата, которая одновременно, как выяснилось, была и его любовницей. В общем, происходил чуть ли не в прямом эфире распад семьи бывшего премьера. Все это вместе, плюс не совсем благополучная экономическая ситуация, кризис на самом деле партийной системы, системы политических партий в том виде, в котором она сформировалась и существовала большую часть посткоммунистического периода. Да, и главный фактор – избрание впервые в истории Чехии прямым голосованием общенародным президента страны Милоша Земана, политика весьма сильного и в то же время весьма неоднозначного. Вот этот коктейль из разного рода политических событий привел к тому, что парламент был распущен, он сам распустился, поскольку уже не было возможности далее удерживать правящую коалицию. Были объявлены досрочные выборы, на самом деле незадолго до выборов очередных, которые должны были состояться как бы по графику, не так уж много и оставалось, они должны были пройти в июне будущего года. Но вот настолько политическая сцена оказалась в состоянии хаоса, что пришлось проводить эти выборы уже сейчас, осенью.
Что говорят данные социологических опросов накануне выборов? Как разделяются предпочтения избирателей?
По всем опросам, проводимым сейчас накануне выборов, общий их результат уже относительно ясен. Победят левые партии. В первую очередь социал-демократы, которые, по данным опросов, располагают поддержкой примерно 30% избирателей. У них лидерство достаточно большое, и если не произойдет чего-то уж совсем неожиданного за оставшиеся дни, то, скорее всего, они это лидерство сохранят. Также довольно неплохо должны выступить коммунисты. Чешская компартия, в принципе, у нее довольно стабильный электорат, и она на каждых выборах набирает так в среднем от 12 до 16% голосов. Где-то в этом диапазоне, судя по опросам, она выступит и на сей раз. Но чем данные выборы отличаются от всех предыдущих, в обозримом прошлом, так сказать, посткоммунистическом, это тем, что возникло очень много новых политических субъектов, и многие из них настолько могут перемешать карты, что, в общем, совершенно непонятно, каким будет следующее правительство. Если оно будет коалиционным, то кто, кроме социал-демократов, эту коалицию составит? Поскольку правые партии, их рейтинг заметно упал, в частности, рейтинг Гражданской демократической партии, которая была основной правой политической силой Чехии на протяжении всего периода с начала 90-х годов. Судя по опросам, за гражданских демократов готовы голосовать менее 10% избирателей. Это для них катастрофический результат. Бывали выборы еще в прошлом десятилетии, когда гражданские демократы приближались к 30%. То есть падение огромное. На последних выборах, правда, у них был результат что-то в районе 20, но тоже, знаете ли, в 2 с лишним раза больше голосов было у этой партии. То есть она проваливается, судя по всему. Вторая правоцентристская партия во главе с бывшим министром иностранных дел Карлом Шварценбергом носит название ТОП-09, 09, потому что она была основана в 2009 году. Эта либерально-консервативная партия получит, видимо, порядка 13% голосов. То есть меньше, чем на прошлых выборах, но незначительно. Она более или менее сохранила свои позиции. Однако правый фланг в целом просел, и на место тех политических субъектов, которые утратили популярность, рвутся совершенно новые силы и новые лидеры. В частности, если верить опросам, неплохой очень результат может показать движение «АНО». «АНО» по-чешски означает «да». Во главе с миллиардером, с одним из самых богатых людей не только этой страны, но и Центральной Европы, Андреем Бабишем. И вот это абсолютно непредсказуемая сила, поскольку она собрана сбору по сосенке. Формально ее можно отнести к умеренно правым, но как она будет себя вести и, собственно говоря, какую политику вести, и сохранится ли она, ее единство после этих выборов, совершенно непонятно. И так можно долго говорить, там есть еще и другие популистского рода разные движения, которые появились на политической сцене совсем недавно и могут попасть в парламент. То есть, ну, будет весело.
С Ярославом Шимовым беседовал Александр Гостев. Пять лет назад, 25 октября 2008 года, в Москве и еще более чем в 40 городах России прошел первый единый день протестных действий – День народного гнева. Социальные движения совместно с политическими организациями, профсоюзами и экологами вышли на улицы с требованием соблюдения социально-экономических прав граждан. Акция просуществовала несколько лет, уступив место более массовым и актуальным, по оценкам экспертов, протестным мероприятиям, которые затем стали проводиться регулярно под названием «Марш миллионов». Один из таких маршей – «Марш за свободу» – представители оппозиции намерены провести в предстоящие выходные 27 октября. О том, что изменилось в протестных акциях за последние годы, в материале моей коллеги Натальи Джампаладовой.
Участники первого дня народного гнева в октябре 2008 года вышли на улицы, протестуя против низких пенсий, роста тарифов, преследования независимых профсоюзов, уплотнительной застройки, экологических преступлений и коррупции. В акциях в разных городах России участвовали несколько сотен человек. Это были представители социалистических движений, политических и экологических организаций, активисты инициативных групп. Несколько дней гнева прошли в 2009 году. К середине 2010-го акция изменила формат и стала проводиться по 12 числам каждого месяца. Московские власти практически не согласовывали организаторам мероприятия в центре города. Участников акции задерживала полиция. В Москве дни гнева проходили преимущественно под лозунгами, связанными с отставкой мэра Юрия Лужкова. После его отставки в сентябре 2010-го активисты требовали решения проблем города. Вот что рассказывает один из участников московских акций «День гнева», лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
То, что Москва плохо управляет, то, что чиновники коррумпированы, и то, что проблемы, так сказать, не решаются, это, очевидно, было и при Лужкове, и продолжается при Собянине. Ни гневу придумал Сережа Удальцов, они подтягивали правозащитников, и это не было политизированной акции. Сейчас вот, например, легче получить согласование на массовую акцию, тогда просто не согласовывали первые дни гнева. Я помню, несмотря на то, что подавалась акция там до 100 человек, она не согласовывалась напротив мэрии. Первые дни гнева, насколько я понимаю, шли с требованием отставки Лужкова. Принципиально важно было проводить эти акции напротив кабинета. Когда люди приходили, понимая, что это было несправедливое несогласование, приходили туда и ничего особенного не делали, их все равно очень жестко задерживали, Дальцова укрутили, и меня вот один раз задержали. И доказать ничего в судах было нельзя. Ну, собственно, как и сейчас, когда незаконно задерживают. Постепенно потом выдохлись на фоне тех акций протеста, которые уже после парламентских и президентских выборов.
Параллельно с акцией «День гнева» с 2009 года на Триумфальной площади в Москве по 31 числам каждого месяца проводится акция «Стратегия-31» в поддержку 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. Акцию инициировал лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Первое время мероприятия поддерживали правозащитные организации «Московская и Хельсинская группа» и «Мемориал». Но в конце 2010 года организаторы акции не смогли между собой договориться, и правозащитники перестали участвовать в «Стратегии-31». Акция на Триумфальной площади традиционно не согласовывается московскими властями, и ее участников задерживает полиция. По мнению Петра Царькова, активиста движения «Солидарности» и организатора оппозиционных акций, несмотря на то, что каждое мероприятие проходит под конкретным лозунгом, главное требование протестных акций не меняется. Власть должна соблюдать закон.
Если у дней гнева были какие-то требования к мэру, какие-то московские проблемы в основном поднимались, то сейчас, в общем-то, мы в первую очередь требуем освобождения политзаключенных. Ну, на мой взгляд, протестная повестка, если и меняется, то не сильно.
В последние выходные октября этого года представители оппозиции планируют провести акцию «Марш свободы» в поддержку фигурантов так называемого «болотного дела» и других заключенных, которых, по их мнению, преследуют по политическим мотивам. По мнению президента Института национальной стратегии, политолога Михаила Ремезова, за последние 5-6 лет оппозиционные акции фактически не изменились. Были всплески активности, но философия протеста осталась прежней.
Завершение второго срока президентского Путина 2007-2008 года охарактеризовалось возникновением вот той самой протестной субкультуры, которая заявила о себе более громко уже несколько позже. Вспомню, 2006 год – это очень такой протестный, радикальный, жесткий русский марш. 2007 год – это начало движения маршей несогласных, некоторые из которых тоже были относительно многочисленными. Ну, те же самые «Дни гнева», потом уже придуманная стратегия 31. То есть некая субкультура протестная, она кристаллизовалась, но она группировалась вокруг себя несколько тысяч активистов, которые в какие-то моменты выплескивались на улицу. 2011 год – неожиданный всплеск протестной активности, когда вот к этому ядру активистов присоединился городской обыватель. Большая часть потом отошла, но какая-то часть осталась. Возникло расширенное ядро городского протеста. И, по сути, середины, конца 2012 года, когда уже пошли марши миллионов, мы имеем ровно все ту же самую по основной такой философии, конструкции, стилистике протестную субкультуру, что была еще на марше несогласна в 2008 году, только несколько более многочисленным активом. Это все то же самое, что по своей философии, то же самое протестное движение, которое было в 2008 году. Никакой эволюции нет. И это заставляет предположить, что нет и созидательного движения. То есть нет движения от протестной силы к политической силе, которая способна стать альтернативой.
Михаил Ремезов полагает, что поводом для массовой протестной мобилизации может стать политическая провокация или ошибка со стороны властей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 30 лет со дня вторжения частей американской армии на остров Гренада, суверенное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Это была первая со времен войны во Вьетнаме крупномасштабная вооруженная акция США, получившая название Urgent Fury, то есть вспышка ярости. Что вынудило Вашингтон действовать и чем объяснялась эта неожиданная ярость, насколько успешной была эта операция? Как реагировала на нее американская мировая общественность и каковы были ее ближайшие геополитические последствия? Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов продолжит.
Британская колония Гренада получила внутреннее самоуправление в 1967 году. В 1974-м обрела полную независимость. На выборах 1976 года к власти пришел социалист Эрик Гейри, соперником которого было тоже левое, но более радикальное движение «Нью Джул». Оно-то спустя 3 года осуществило государственный переворот, возглавленный Морисом Бишопом. Новая власть взяла курс на сближение с Кубой и Советским Союзом и всего через несколько лет обладала вооруженными силами, превосходящими по своей численности и вооружению армии всех соседей в районе Малой Антильской гряды. Более того, кубинцы начали строить на острове крупный аэродром, который по всем признакам походил на военный, хотя правительство всячески стремилось представить его как объект туристской инфраструктуры. В свете победы сандинистов в гражданской войне в Никарагуа и вспыхнувшей вслед за ней гражданской войной в соседнем Сальвадоре, военные приготовления на Гренаде выглядели угрожающе, а Рональд Рейган питал в отношении правительства Гренады очень сильные подозрения. Встревоженный резкими высказываниями Рейгана, подкрепленными учениями американского военно-морского флота, премьер-министр Бишоп отправился в Вашингтон и на встрече с людьми из ближайшего окружения президента обещал дистанцироваться от Кубы. Заместитель председателя гренадского правительства Бернард Корд истолковал слова Бишопа как капитуляцию перед американским империализмом и 14 октября 1983 года произвел переворот, отстранив капитулянта от должности. После этого ситуация пошла под откос. Народные массы освободили Бишопа, тот, тем не менее, добровольно сдался заговорщикам, которые казнили его вместе с группой соратников. Фанатичный коммунист генерал Гудсон Остин расстрелял толпу сторонников свергнутого лидера. В руки к Остину попал британский наместник Пол Скун, а также несколько десятков американцев, студентов местного медицинского института. Организация восточно-карибских государств призвала Соединенные Штаты действовать, и их призывы пали на благодатную почву. Рейган не мог допустить и мысли о повторении иранского сценария, в котором революционеры в Тегеране захватили посольство США и почти 1.5 года продержали американских дипломатов заложниками. 25 октября наспех сколоченное оперативное соединение вооруженных сил США начинает интервенцию на Гренаду. Операции присвоено кодовое обозначение «Вспышка ярости». Социалистический лагерь и неприсоединившиеся страны осудили эту акцию в ООН, но это были обычные для той эпохи политические игры, считает собеседник «Радио Свобода» военный аналитик Эдвард Лютвак. Интервенция, на мой взгляд, была оправдана из гуманитарной и с военно-политической точки зрения. Во-первых, жизнь американских студентов-медиков находилась в опасности. Во-вторых, на Гренаде произошел кровавый переворот. Убито множество местных жителей, власть захватили абсолютно фанатичные элементы. Тишайшие государства восточной части Карибского бассейна, в первую очередь Доминика и Барбадос, напуганы кровопролитием, а также общей милитаризацией страны и присутствием в ней кубинских военных советников. Они просят Соединенные Штаты защитить их и предотвратить эскалацию насилия на Гренаде. Следует помнить, что за 2 дня до высадки на Гренаду Соединенным Штатам был нанесен очень болезненный удар на другом конце света – в Ливане. Смертник из исламского джихада направил заминированный грузовик на казармы американских морских пехотинцев, которые находились в Бейруте в качестве миротворцев. В инциденте погибли 240 солдат и офицеров. Не было бы ничего удивительного в том, если бы сразу по следам этого фиаско американский президент отказался санкционировать еще одну опасную военную акцию. Но Рейгану, помимо всего прочего, было очень важно восстановить престиж Америки, и он пошел на риск. Давайте теперь поговорим немного о, собственно, военной стороне операции «Вспышка ярости». То, что тогда произошло, очень хорошо, по-моему, передает поговорка «У семи нянек дитя без глазу». Беда заключалась в том, что спецоперация, которая в идеале следовало поручить одному виду войск, сухопутным, планировалась и осуществлялась всеми видами войск – наземными, флотом, ВВС, морской пехотой. Всем хотелось славы, никто не хотел отдавать ее целиком конкуренту. Импровизированные спецоперации основываются на внезапности и на стремительном захвате всех ключевых пунктов за счет подавляющей огневой мощи и создания численного превосходства над силами неприятеля. Войсковые группировки действуют параллельно и независимо друг от друга. Сложная координация тут абсолютно губительна. Она сбивает темп выполнения боевого задания. Иное дело, если бы у Минобороны было время все тщательно спланировать и согласовать. В ходе операции «Вспышка ярости» погибли 18 американских военнослужащих. Ранения получили 116. Из них 14 в результате огня по своим. Более 20 местных жителей стали жертвами ошибок бомбометания. Кубинцы потеряли 24 человека убитыми, гренадская армия – 45. Если говорить о том, как мировое сообщество откликнулось на гренадский инцидент, то наибольшее удивление вызвала отрицательная реакция на действия Америки одного из самых верных ее союзников, британского премьера Маргарет Тэтчер. Британия имела на тот момент в Карибском бассейне всего один сторожевой корабль. Она не могла уберечь гренадцев от кровавых репрессий, не могла нейтрализовать кубинцев, не могла прийти на помощь американским студентам. Гренада же входила в британское содружество наций, то есть находилась официально в сфере особых интересов Соединенного Королевства, в которую американцы, с точки зрения английских тори, бесцеремонно вторглись, не испросив их согласия. Тогда также поговаривали, что Тэтчер обижена на Вашингтон за нежелание поддержать Англию в войне за Фолкленды. Верно. Делегация США в ООН в стремлении ослабить антиамериканизм «Латинос» заняла проаргентинскую позицию. Зато Пентагон, а это было для Тэтчер главным, получил от Рейгана наставление оказать Британии всяческое содействие. Вскоре после завершения боевых действий на Гренаде Сенат провел открытые слушания, резко раскритиковавшие Пентагон. Эти слушания заложили основу глубокого реформирования всей системы командования вооруженных сил США. И еще одним последствием операции можно, наверное, считать то, что с 83 года население Гренады голосует стабильно за правоцентристские партии. Увлечение островитян левыми социалистическими идеями кануло в небытие.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Судьба участницы панк-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой стала творческим импульсом для драматурга Алексея Слоповского, написавшего пьесу «Инна», действие в которой развивается в камере женской тюрьмы. Впервые еще недоработанное произведение автор предложил к обсуждению в интернете, на своем сайте и в социальной сети Facebook. О пьесе и о реакции на нее первых читателей с Алексеем Слоповским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Пьеса появилась в тот момент, когда обострилась ситуация у Надежды Толоконниковой,
да.
То есть это объявление голодовки, сделанное ею заявление. Но пьеса, наверное, была написана не за одну ночь.
Нет, пьеса не за одну ночь была написана. Тему эту я обдумывал давно. Просто это был такой толчок. Толчок субутийный, как говорят журналисты, информационный повод. Иногда он только поводом и остается, и исчерпывается, собственно говоря, самим фактом. А для меня это послужило толчком к размышлениям художественного плана, да, пьеса философская. Ну, неловко о себе так говорить, но, скажем так, она размышлительная. Там думает у меня в этой пьесе. Не просто разговаривает, но еще и думает. Это конфликт, я так резко скажу, псевдоинтеллигенции с псевдонародом. Это внешняя сторона. А внутреннее, то, что меня еще больше интересовало, что в человеке остается живо в условиях несвободы. Этот вопрос для нас еще более важен. Потому что сейчас, в общем-то, как и всегда, просто степени несвободы разные. Мы живем, конечно, в условиях несвободы. Так вот, степени несвободы. В чем они заключаются? Как человек свои принципы отстаивает? Отстаивает ли он их вообще? Надо ли их отстаивать? Делаются ли они мягче в условиях несвободы? Или делаются они жестче? По моим наблюдениям, они делаются жестче, они делаются злее. Уже потому, что в условиях несвободы они вынуждены жить по чужим правилам. Легче в условиях несвободы свалить на дядю.
Речь идет о несвободе как тюремном заключении или о несвободе личности?
Жизни в условиях несвободы нет только в тюрьме, а вообще. Насколько мы прогибаемся? Потому что там есть две позиции, в сущности, можно вычленить. Позиция одной из героини такова. Жить по правилам, тихо все решать, не поднимать волны, можно договориться. И боится героини, именем которой названа пьеса, позиции Инны, которая считает, договариваться со злом нельзя. От этого она становится только злее, изощреннее и хитрее. Для меня, кстати, этот вопрос, можно ли договариваться с нынешней властью, например, можно ли вступать с нею в диалог, потому что появилась и довольно в ходу такая мысль, что «а почему нет, можно?» Нет. С государством еще кое-как можно. С этой властью диалога нет, не получится. А я уже неоднократно убеждался и на примере других, да и на своем примере. Не получится. Ничего не выйдет. Они от этого только злеют. Куражиться начинают. А надо вести диалог с законом, надо вести диалог с государством, но в определенные моменты нельзя вести диалог с властью, потому что это начинается под давки.
Сама тема связана все равно с Надеждой Толоконниковой. Не обменят или не обвиняли ли в конъюнктуре?
Были и такие, не очень много, кстати говоря. Я думал, будет больше. Нет. Вот, как ни странно, не очень много было таких обвинений. Видимо, то, что в этой пьесе как-то, в общем-то, людей затронуло, и они увидели, что человеческого побольше, чем публицистического, либо конъюнктурного. И потом там действительно героини ведь не похожа ни на Собуцевич, ни на Толоконнику. Она сама по себе. И это слишком видно.
Пьеса была еще в незавершенном виде, доступна в интернете. Да. Да? Это впервые такой опыт?
Первый опыт, да.
И как разделилась аудитория в оценке?
На те же два лагеря, что и были, поскольку все равно многие увидели вот как-то по верхам. Спорили не столько о пьесе, сколько о поводе. Но, тем не менее, люди умные, а я ведь не считаю себя умнее всех, они дали несколько советов, которые я так на ус намотал, и при переработке я, в общем-то, учел. Я кое-что использовал. То есть, да, художник автономен, да, он сам себе высший закон, но когда тебе умные люди что-то говорят, а почему бы не прислушаться?
С Алексеем Шлоповским беседовала Ольга Бакуткина. На этом завершаем программу «Время свободы». Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».